Отложение земных попечений. Ну, согласитесь, жестко. Чем мы с вами с утра занимаемся, как не земными попечениями? Так я что, должен проснуться и никаких проблем? И никаких забот? Ни как ребенка в садик отвезти, ни как заработать на хлеб насущный и так далее и прочее. Вот что есть отложение земных попечений не для того монаха Синайской пустыни, который все это делал проще. Вот им было проще. Он просто реально от всего отказывался, у него ничего не было. А нам что делать? Давайте отказываться от квартир, от автомобилей, от рабочего места. Ну нереально, да? Тогда что? Нестяжание не про нас? Отложение земных попечений. И сам Господь, которому мы сочетались крещением, Он сказал, не заботьтесь. В данном случае никто не говорит о том, что попечения не должно быть вообще. Кстати, за Христом ходили жены мироносицы, память которых будет в предстоящее воскресенье, и которые вовсе начали не с мира и не с проповеди воскресшего Христа. А с чего они начали? С чего началось их следование за Христом? Откуда? Как? Да. Они ходили за Христом и служили Ему, сказано, своим имением. Особенно Иоанна. Она была жена царедворца Иродова. Женщина богатая. Христос исцелил ее сына. Вот. И эти женщины, они пошли с материальным попечением. По идее, Христос должен был бы им сказать, не пекитесь. Он им это не сказал. Значит, земные попечения в разумных пределах, в естественном своем достатке, они нормальны. А что такое разумные пределы? Это трава Синайской пустыни для синайского монаха. И это, ну, наше ежемесячное жалование, да, городского жителя. Это серьезные доходы в бизнесе, если христианин православный им занимается. И кто бы ты ни был, монах, синайский монах или крупный бизнесмен, ты не должен иметь земных попечений. Кому легче этому обучиться? Синайскому монаху или бизнесмену?
Бизнесмену.
А синайскому монаху что учиться? Что учиться, ничего не иметь, если у тебя ничего нет? Там остается только не роптать, что ли, еще или как. Ну, там тоже есть, да, мы еще не пробовали, как выживать, когда у тебя ничего нет. Но труднее в духовном плане, конечно, бизнесмену. Как ни о чем не заботиться, если у тебя бизнес? Как ни о чем не заботиться, если у тебя 6 детей? Вот как ни о чем не заботиться? Это как? Земное попечение – это если человек своими усилиями сам думает о том, как приобрести. И если успешно, то это повод гордыни, если безуспешно – это повод к отчаянию. Мы знаем, что в период кризисов экономических резко растет число суицидов. И среди, в том числе, людей бизнеса. Это именно потому, что душа прилеплена к этому доходу. Этот доход есть твой Бог, Ему ты служишь, и от Него все у тебя зависит. А по-христиански не так. В христианстве тоже были очень богатые люди. Очень богатыми людьми были Иосиф Аримафейский и Никодим, которые совершили, кстати, погребение Господа. И их память, между прочим, тоже в предстоящее воскресенье. Так что предстоящее воскресенье – это, если хотите, день памяти спонсоров Иисуса Христа. То есть те, кто его материальную жизнь, его телесную жизнь так или иначе обеспечили. Имеется в виду именно вот все эти последние годы. Ну да, прошу всех, пожалуйста, отключите свои магнитофоны. И мы должны уметь, как по слову апостола, имеющий да будет, как не имеющий. У него эти слова сказаны в отношении супружества. Но эти же слова, они применимы ко многим другим позициям, и в том числе и к богатству. «Имеющий да будет как не имеющий». И быть как не имеющий гораздо труднее тому, кто имеет, чем тому, кто не имеет. Поэтому, если кто-то из нас этому научится, то в Царстве Божьем он может получить венец не меньше, чем те великие подвижники. Только наш подвиг не через преодоление пустыни, в прямом смысле слова пустыни, а как раз через преодоление имения, когда к нему не надо прилепить свое сердце. Беззаботность о жизни. Во ведь еще что. Беззаботность о жизни. И это не проповедь легкомыслия. Более того, если мы призываемся к милосердию, а это ведь и есть забота о жизни. Невозможно заботиться о жизни другого человека, совершенно не заботясь о жизни собственной. И при всем этом надо быть совершенно беззаботным. Я не знаю, доводилось ли вам видеть таких беззаботных людей. Мне доводилось. Я видел беззаботных людей в миру, и главное, у них всегда все есть. Они даже порой не знают, куда что девать, как отгребаться, а оно идет. И наоборот, когда ты заботишься, тогда у тебя всегда не хватает. Ты вечно в погоне и не можешь догнать. Вот это две внутренние позиции, которые могут быть у современного жителя мегаполиса, у современного человека, живущего внешне вполне мирской жизнью. Вот дай Бог эту беззаботность. Невозбраняемое путешествие. Ну понятно, в пути чем больше груза, тем труднее передвигаться. Мы путешествуем в небесный Иерусалим. И на этом пути, чем больше мы обременены, тем труднее нам двигаться. Вот нестяжание – это невозбраняемое путешествие, когда тебе ничто не мешает, имеешь или не имеешь, но ты к этому не прилеплен. Совершенно. Ты налегке. Вот внутренне надо быть налегке. Кстати, я видел долларового миллионера. Ну, я не знаю, сколько у него миллионов, много, канадский миллионер. Он был, путешествовал, он был в потертом костюмчике. Я на него посмотрел, вот так, в переводе на нашу действительность, это кто? Ну, я даже не учитель средней школы. А взять наших, теперь уже этот термин уходит в прошлое, новые русские, да, с красными галстуками, пиджаками, с начищенными туфлями и все такое. А почему-то им это не нужно. Вот это тоже некоторая беззаботность о жизни. Он миллионер. Но ему вот эта дурь наша совершенно не нужна. И внешне он не отличается от самого такого ординарного обычного человека. Он не ест сразу два куска колбасы, а только один. У него не сразу две ложки в руке, когда он кушает суп. У нас тоже так, но только потому, что вот физически невозможно. Если бы было возможно, мы бы ели, наверное, двумя ложками. И говорили, что это круто. Вот эту беззаботность, ее надо не стяжать. Это невозбраняемое путешествие. Это вера заповедям Спасителя. Почему мы попечительны? Потому что мы не верим Христу. Если бы мы верили Христу, то тогда мы были бы в этом смысле слова не попечительны, а бизнес бы, может быть, и правда процветал бы. Причем чем попечительнее ты, тем твое дело может хуже развиваться. А внутренняя легкость, внутренняя свобода, она в том числе и зеленый свет тому делу, которое ты делаешь. Нестяжание чуждо печали. Ведь смотрите, сколько у нас печали. Когда мы с вами пьем чай, что мы все обсудили? И дороговизну, и невозможность приобрести жилплощадь, и то, и другое, третье, десятое. послушать нас, даже духовенство, когда мы в неформальной обстановке общаемся, то впечатление, что собрались ну, какие-то экономисты, вот, может быть, юристы, политики и так далее. В лучшем случае прорабы. Но и этого ведь нет. То есть сейчас вот уже только об этом. Вот оно нам зачем? На самом деле ты не строишь, ты не юрист, не экономист, а других забот в голове нет. Только об этом. Встречаются два врача, они не обсуждают проблемы медицины. Они обсуждают опять вопросы зарплаты, вопросы, там, сколько выделили в этом году там, на то, на другое, на третье. Они не говорят о своих профессиональных интересах даже. Родственники встретились, они не говорят на тему родства, которая, естественно, есть. У них опять только вот эти проблемы. То есть у нас сплошная печаль. Причем ведь невозможно услышать разговор, слушай, ты знаешь, здорово, у меня в этом месяце зарплата больше, чем в прошлом. Если она и больше, чем в прошлом, то мы тут же отмечаем, что цены в магазине выросли в большем процентном отношении, чем моя зарплата. Опять плохо. То есть мы находимся в непрерывном состоянии печали. Вот нестяжание – это все это преодолеть. И если у тех монахов была сложность преодолеть это, потому что ничего нет, то нам надо все это преодолеть, потому что все это есть. Вот такие наши вериги, такой наш путь. Нестяжательный подвижник, рассуждает Иоанн, есть сын без пристрастия. То есть он ни к чему не испытывает страсть, а любовь. А любовь и страсть очень разные вещи. Невозможно что-либо делать без любви. Каждый человек должен трудиться с любовью. Вот говоря каждый, вот у меня все равно что-то там немножко свербит, и банкир, получается, да. Честно говорю, не берусь быть духовником на этом поприще. То есть это как? Любить банковское дело и стяжать добродетель. А ведь, наверное, надо. И это, кстати, проблема современного духовничества. К тебе не приходит бессребренник, у которого ничего нет, а к тебе приходит банкир. Ему что, надо уволиться, чтобы попасть в Царство Божие? Вроде не скажешь. А это тогда как? Как быть ему сыном без пристрастия? Беспристрастие – это страсть от слова «страдание». То есть ты страстно к чему-то привязываешься, и оно причиняет тебе боль. Причем боль не духовную, не святую, а боль греховную. Я даже видел людей искусства и видел страсть на лице, например, у музыканта. И видел, как ему, вот, что у него действительно все нервы напряжены. И мне казалось, что человек близок к психическому заболеванию. Я не видел святости в этом лице, но видел страсть. Это мы видим, причем это могут быть не те, кто там сейчас, ну, как думают, не знаю, попса или что, а это могут быть люди, ну, занимающиеся там симфоническим оркестром или каким-то хоровым пением и так далее. И видно, сколько во всем этом страстности. Иногда все это втягивают даже к нам в храмы. Это все становится страстным. В таком случае регента даже начинает физически колотить певчих. Это, кстати, известное пристрастие регентов. Физически бить певчего. То есть он прям физически ударяет. Вот так вот. Вот. Один регент как-то потом сказал, он, причем регент знаменитого монастыря в Москве. Вот. Он, ну, один певчий издавал ненужные, не те звуки, и он его ударил. Он его ударил, а потом он узнал, что тот молодой послушник испытал сильнейший соблазн и смущение. Выяснилось, что он чемпион СССР по боксу. Ему теперь надо было выдержать этот удар регента, не ответив. Регент сказал: «Я теперь не регентую». Вот это пристрастие. То есть даже церковное пение я могу провести, но в этом присутствует страсть. Так вот, нестяжание – это чадо без пристрастия. Нестяжательный муж, какой ему дар? Какая ему премия? Он молится чистым умом. А вот мы же часто исповедуемся, что на молитве были рассеяны. А куда побежали наши мысли? На 90%? Ну, я не знаю, либо в осуждение, либо в стяжание. То есть все в эту область. А когда мы стяжаем нестяжательность, соответственно, мы стяжаем чистый ум. Мы начинаем чисто, легко молиться. Преподобный пишет: «Вкусивший вышних благ легко презирает земные». Действительно, если человеку сказать: «То не имей, то не имей, то не имей», то в результате такой проповедник выступает в роли вора. Он обокрал человека. А проповедник должен выступать в роли дарителя. Надо подарить высшие блага, вышние, то есть небесные. И когда человек попробует высшее, он легко отказывается от низшего. А если ему это низшее и необходимо, и он им все-таки занимается, тогда он это делает беспристрастно, с любовью. Но беспристрастно. Это очень важно. И если мы эти высшие дары не попробуем, то тогда мы никогда не откажемся от земных. И мы никогда не освободимся от беспристрастия к ним. Кстати, Иоанн утверждает, что безрассудно нестяжательный, то есть безрассудно нестяжательный, он лишается двоякой пользы. И настоящих благ удаляется, и будущих лишается. Так что Иоанн тоже знает, что есть два вида нестяжания. Одно нестяжание, которое делается с рассуждением в Боге, а другое нестяжание – это когда, знаете, а правда, мне все равно. Такое нестяжание быстро превращает меня в человека без определенного места жительства. Могу ли я похвалиться тем, что я своей нестяжательностью? И он говорит: безрассудно нестяжательно, он двойной пользы лишается, и небесной, и земной. И здесь ничего, и там, говорит, ничего. Вот тогда вопрос, что лучше? Здесь и там, только там не здесь, или не здесь, не там? Здесь и там. Много не будет? Вот. Да. Это так. Волны не оставят море. Ну правильно, когда море освободилось от волн. А серебролюбие не оставит гнев и печаль. То есть до тех пор, пока мы стяжательны, гнев и печаль наши брат и сестра и никуда от нас не уйдут. А мы боремся с гневом и печалью. Не победишь до тех пор, пока не уберешь нестяжательность. Кто взойдет на эту ступень, 17-я ступень, тот шествует на небо, совлекшись вещества. А сами думайте, как легче подняться на небо, с веществом или без онога. Слово 18-е. О нечувствии, то есть об омертвении души и о смерти ума, предваряющей смерть тела. Что за нечувствие, что за омертвение души и смерть ума? о которой говорит здесь преподобный. Это 18-я ступень. Нечувствие, как телесное, так и душевное, есть омертвение чувства от долговременного недуга и нерадения, которое окончилось нечувствием. Ну, мы знаем, что если какой-то орган долго болеет, то действительно результатом часто бывает, что этот орган просто теряет чувствительность. Он перестает быть способным к функционированию. Вот так и наша душа, и наш ум, если они долго недугают таким образом, то в конце концов мы теряем чувствительность. Живя без Бога, мы ее действительно не имеем. Безболезненность есть обратившееся в природу нерадение, оцепенение мысли, порождение худых навыков, сеть усердию, силок мужеству, незнание умиления, дверь отчаяния, матерь забвения, которая, родив дочь свою, снова бывает ее дочерью. Это отвержение страха Божия. Вот люди должны быть чувствительными или нечувствительными, да? Что лучше? В данном случае преподобный говорит, естественно, о духовной нечувствительности. С этими чувствами вообще в православии даже немножко у нас иногда путаница возникает. Иногда мы говорим, что чувственный, вот, ну, особенно те, кто читает духовные книги, это хорошо или плохо? Это плохо. Чувственный – это плохо. Должен быть не чувственный, а духовный. С другой стороны, а бесчувственный – это хорошо или плохо? Это плохо. Чувственный – плохо и бесчувственный – плохо. Как же Богу угодить?
Чувствительность.
А?
Чувствительность.
Чувствительность, да? Чувствительность. Так что здесь каждый раз, когда вы еще где-то что-то встречаете или читаете, то надо обратить внимание, о чем, собственно, идет речь. Например, апостол Павел говорит, что плохо быть душевным. Душевный не понимает духовного. А по жизни мы как говорим? Ну, это душевный. То есть говорим это со знаком каким? Хорошим, плюсом, да? Вот. Или наоборот, говорим, а это бездушный. То есть человек, который ничего не чувствует. Вот в данном случае преподобный Иоанн говорит о бездушности. И говорит, что бездушность, бесчувственность, что она порождается как раз долговременным греховным недугом, который умертвляет способность человека чувствовать. И, как ему это свойственно в своих определениях, дает целый такой каскад образов. Это безболезненность, нечувствительность, оно обратилось в природу, есть обратившееся в природу нерадение. То есть такой человек не родит. А зачем? Он не чувствует, что надо что-то делать. Ему надо 10 раз сказать, и то не поймет. Потому что сам он уже не чувствует. Оцепенение мысли. Вот это интересно. Оцепенение мысли. То есть нечувствительный человек, у него теряется умственная способность. Мысль оцепеневает. Ну, он что, становится глупым? Не обязательно. Он до времени может быть человеком интеллектуального труда. Может иметь хорошие умственные способности. И при этом мысль его оцепенела. И порой даже, чем больше он развивается интеллектуально, тем больше духовно мысль его впадает в некое оцепенение. Тем меньше она становится способна чувствовать, и тем меньше человек способен мыслить духовно. Вот такая беда может быть с людьми умственного труда. Это очень важно, вот это иметь в виду, оцепенение мысли. И действительно, такое бывает. Например, даешь Евангелие. Но самое простое, какое-нибудь Евангелие от Марка, человеку с ученой степенью. Он возвращает его через 2 недели и говорит, ничего не понял. В моей практике это было многократно. Ну, не обязательно ученая степень, смысл понятный, да? Что даешь весьма ученому человеку, грамотному человеку, а порой и в прямом смысле ученому человеку. Вот. И он возвращает, говорит, ничего не понял. Значит, это и есть оцепенение мысли. Будучи специалистом своей науки, имея прекрасные умственные способности, мысль оцепенела. Она не понимает, что написано в Евангелии. Старушка, которая читать-то путем не умеет, понимает. Ей читаешь, она радуется тому, что там написано. Она сердцем это чувствует. А порой даже чуть ли не так, а что ты мне это читаешь, я сама это знаю. Ее мысль сама работает в этом направлении. Но только мы знаем, что не сама, а через Господа, благодатью Божией, она и сама мыслит то, о чем написано в Евангелии. А тут оцепенение ума. И современное цивилизованное общество, оно оцепенело, ум его оцепенел. Нанотехнологию мы покоряем. А мысль оцепенела, и простейшие, даже 10 заповедей не понимаем. Они непонятны, они недоступны, они не воспринимаются. Ум оцепенел. Порождение худых навыков. Ну, естественно, при вот такой бесчувственности, а жизнь идет, человек проснулся, чего-то делает, и в результате к чему-то навыкает. И навыки эти худые. При бесчувственности он не чувствует, что он все больше и больше усваивает этот худой навык. Безболезненность такого рода нечувствия есть сеть усердию. Ну, действительно, усердие со временем падает. Оно падает. А зачем? Зачем усердствовать? Ведь для того, чтобы сдвинуться с места, мы же все с вами ленивые. И нас всех немножко надо гнать, иногда даже и погонять, иногда толкать. Вот. Но для того, чтобы сдвинуться с места, должна быть внутренняя целевая установка. Это должно быть почему-либо нужно. А вот это нечувствие, сеть усердия, она уловляет все, ничего не нужно. Человеку все равно. Это нечувствие. Кстати, очень сильно соответствует вот этой сети усердию, современная сеть какая? С тремя W. Вот. Это сеть усердия. Человек часами будет пропадать в интернете, при этом у него не возникает мысль что-нибудь делать. Его усердие давно уловлено этой сетью. Ему уже ничего делать не надо. Он уже не чувствует, что что-то надо делать. Ни в семье, ни для детей, там, ни на работе даже, нигде. Он все больше уловляется вот этой сетью. Это от нечувствия. Ну, он уже теперь, телевизор, конечно, тоже, да. Селок мужеству. Мужество попадает в селок. Человек нечувствительный, он не может совершить мужественный поступок. Ведь мужественный поступок – это всегда самопреодоление. Если усердие – самопреодоление, ты не будешь чем-то усердно заниматься, надо себя преодолевать, то здесь еще больше, чтобы совершить не только усердный, но даже мужественный поступок. Но это вообще-то геройство, за это медали дают. И нечувствие, а это и есть селок мужества. Такой человек не совершит мужественного поступка. А зачем? И вот, кстати, когда в начале 90-х мы впервые со знаком «плюс» заговорили вот об этих вещах, мы стали смеяться над героями. Стали смеяться над стахановцами. Причем не над дутыми показателями, над которыми и надо посмеяться, а над реальными тружениками, которые, простите, по Маяковскому, могли бы уйти в два, но уйдут поздно. Это, конечно, смешно уйти в поздно, если можно уйти в два. Это дурость какая-то, а мы больше не дураки, мы поумнели. Вот это и есть село к мужеству. То есть человек теряет чувствительность, ему это все не нужно. Он смеется, он циничен. Мужественный поступок осмеян, не нужен. Незнание – умиление, а от умиления рождаются слезы. Человек нечувствительный, он уже не плачет. А это еще что за сентиментальности? И даже не потому, что он этого не хочет делать сознательно, просто у него этого нет. Он не умиляется ни перед чем, его ничто не умиляет. Один мальчишка зашел в Третьяковку, пока родители переодевались в гардеробе, он прибегает. Они говорят, что пойдем смотреть, а он говорит, а я уже посмотрел. Так ты не все увидел, тут еще много. Я уже все посмотрел. А что тебе понравилось? Ничто. Вот устами младенца глаголит истина. Это не был не младенец, школьник. Взрослый он себя как-то, ну, культурнее, что ли, держит, а на самом деле все именно так. А ничего не интересно, ничто не умиляет. Что там умиляться на молитве? Он уже не будет умиляться и у Левитана там, или уж не знаю, у кого какие предпочтения художественного вкуса. То есть его уже ничто не умиляет. Его не трогает, а ничто не понравилось. И это так и есть. Дверь отчаяния. То есть сначала мы вроде такие, нечувствительность ведет нас к бесчувствию, и кажется, ну уж такой-то человек в отчаяние не впадет, да? Но ему же все равно. Вроде бы отчаяться должен как раз чувствительный человек. А здесь говорится, дверь отчаяния. Потому что человек все равно остается человеком. И раньше или позже вот эта нечувствительность, она опять поворачивается оборотной стороной. И она становится дверью отчаяния, и человек впадает в отчаяние, когда его уже ничто не умиляет. Душа не просто перестает чувствовать и становится такой грубой, затвердевшей, но просыпаясь, она впадает в отчаяние, потому что радоваться-то уже нечему, потому что уже ничто и давно не радует. И тогда дверь отчаяния. Матерь забвения, то есть такой все забывает, чувствие порождает все забыть. Такой человек ничего не помнит. В конечном счете он в прямом смысле ничего не помнит. В конечном счете эта нечувствительность, она поражает и умственные способности, и даже человеческую память. И наоборот, человек чувствительный, он помнит человека, он один раз с человеком встретился, через 5 лет увиделись, и он помнит. Почему? А потому что тот случайный разговор где-то на перекрестке прошел через душу и отложил след. А у нечувствительного никаких следов. Он поэтому ничего не помнит. Не потому что у него с мозгами непорядок. У него непорядок с чувствительностью. А раз не было следа, он не почувствовал, он ничего не помнит. Просто гладкий полированный стол, на котором не осталось никаких следов. Вот так. Все это в конечном счете приводит к отвержению страха Божия. Человек нечувствительный, он уже не боится Бога, ему это и незачем, и не нужно, это не входит в его планы, и он становится просто к этому неспособным. Ну, здесь преподобный видит и пишет еще много, и обрисовывает эту страсть, и к чему она приводит. Бесчувственный есть безумный мудрец, учитель, осуждающий себя самого, любослов, который говорит против себя. А он уже ничего не чувствует. Он уже говорит себе во вред, но он этого не замечает. Слепец, учащий видеть, беседует о врачевании язвы, между тем беспрестанно чешет и растравляет ее. Жалуется на болезнь и не отстает от вредных для нее снедей. Молится о своем избавлении от страсти и тотчас исполняет ее на самом деле. Ну, то и преподобный говорит и на верующих. Он-то говорит даже о монашествующих. Он не говорит вот о таких, ну, людей нерелигиозных, да, которых очень много в наше время. За совершение ее гневается сам на себя и не стыдится слов своих окаянный. То есть смотрите, вот везде этот парадокс, да, он отмечает. Говоришь о язве, А делаешь то, что эту язву увеличивает. То есть вот такой абсурд. Это от нечувствительности все происходит. «Худо я поступаю», вопиет, «и усердно продолжает делать злое». Нисколько не узнаем себя. Вот. Это, кстати, очень для наших прихожан характерно. «Устами молится против своей страсти, а делом для нее подвизается». Например, мы молимся: «Господи, дай мне смирение». А в делах делаем все, чтобы убрать из своей жизни что-либо наше смиряющее. И наоборот, даем зеленый свет всему, что нас превозносит. А потом опять на колени: «Господи, дай мне смирение». А что тебе давать? Я тебе дал, ты отверг. Я тебе и так дал, и так дал, и так. Строгого начальника дал, там мужа, который поколотил, дал, еще что-нибудь дал. Ты ж ничего не принимаешь. На коленочке: «Господи, дай мне смирение». А как ты его хочешь приобрести, если все уроки смирения ты отвергаешь? То есть ты опять не чувствуешь. «Воздыхает о разлучении души с телом, а сам пребывает в дремоте, как бы был вечный. О воздержании беседует, а стремится к объедению». Вот. Это нечувственный. Да. Ну а чем же мы еще занимаемся? Вот это последнее, в контексте недавно прошедшего Великого Поста и наступившей Пасхи. Беседуем о воздержании, а стремимся к объедению. Читает слово о последнем суде и начинает смеяться. Вот это вот любопытно. Читает слово против тщеславия, а самим чтением тщеславится. Во я какой. Я читаю книгу, где описывается, как бороться с тщеславием. Вот она ж не читает. Она-то читает там, ну, новеллы какие-то, что там еще. Говорит о бдении, и тот же погружается в сон. Нечувствительный. Хвалит молитву и бегает от нее, как от бича. Ну и так далее. У него тут больше, чем на страницу, я не буду все это продолжать. Общую идею мы поняли, да, что нечувствительность делает нас крайне безрассудными людьми, буквально наполненными, насыщенными вот этим внутренним противоречием. Это ступень 18. Теперь ступень 19. Ступень 19 – о сне, о молитве и псалмопении. Сон, молитва и псалмопение. Вот как-то они у него в одной связке оказались, и одна ступень, 19 ступень. Что есть сон? Сон есть некоторые свойства природы. Образ смерти, бездействие чувств. Ну да, спящий похож на умершего, да? А умерший что? Похож на спящего. Мы называем умерших усопшими. Бездействие чувств. Ну действительно, чувствительный, вроде подошел, спит человек, подошел, похвалил его, он не гордится. Обругал его, он не расстроился. Он спит. Это бездействие чувств. Сон сам по себе один и тот же, но он, как и похоть, имеет многие причины, откуда происходит сон. Преподобный указывает 4 причины, откуда появляется сон. Первое – происходит от естества. Ну, это понятно. Так устроен человек, даже на Адама Бог навел сон. Человек спит, человек отдыхает. Это наша природа, это естество. Вторая причина – от пищи. Ну, это все знают, что по закону Архимеда после сытного обеда полагается поспать, да? Вот. То есть пища порождает сон. Поэтому, видите, опять эти вещи, они взаимосвязаны. Воздерживаешься от пищи и, соответственно, приобретаешь некое бодрствование. Третья причина – от бесов. Ну, это, кстати, знают наши прихожане, которые крестят рот, потому что зевают, да? Вот. Во время службы появляется зевота. Ну и во время, когда молишься, как-то, ну, молишься, не замечаешь. А когда поворачиваешься к людям, ну, это, чтобы длительное время смотреть на людей, это во время проповеди. Невероятная зевота. Причем видно, что человек спать не хочет. Но зевает. Вот это интересное явление. Спать не хочет, но зевает. Причем так смачно, так широко. Вот. А потом такие благоговейные движения крестным знаменем, значит, около рта. Вот такое дело. Это происходит от бесов. И может быть от чрезмерного и продолжительного поста, когда неизнемогающая плоть хочет подкрепить себя сном. Ну, кому доводилось поститься таким полным постом, вообще не вкушать или что, наверное, знает, что действительно иногда сваливаешься, засыпаешь, потому что немощь тела, поскольку ты ее не подкрепляешь едой, тогда она ищет этого же подкрепления во сне. Причем, когда человек строго постится, ему хочется долго спать, но чем ты никогда не выспишься. Поэтому тут надо себя ограничивать. Вот человек, который полным постом постится, вот он лежит, лежит, можно и 10 часов пролежать, а толку-то нет, ведь от этого не наешься. Еще 2 часа пролежал, но ты же от этого не наешься. Поэтому здесь, вот и по законам такого подвижничества, что ли, это надо ограничивать. То есть толку нет. Ты уже сам себе назначаешь, организм, себя, дух свой как-то знаешь и назначаешь это время. И дольше того уже не надо. Вот 4 причины. От природного естества, от вкушения пищи, от невкушения пищи и от бесов. Это по части этой сонливости, с которой нам надо противостоять. Кстати, в практике древних монастырей, например, на Афоне и сейчас, рекомендуется спать несколько раз в сутки, но малыми урывками. Не один раз на сутки. А спят урывками. Так. И возможно, что это даже все-таки лучше. А не так, что вот взял, выспался, ну и теперь вперед. Условия города очень часто именно к этому побуждают. Да? Выспался, а потом за весь день глаз не сомкнешь, весь день в суете, носишься. Вот не самый лучший способ. Тот же самый тихий час откуда-то ведь взялся. То есть организму надо слегка давать такой перерыв. Он должен немножко отдохнуть, отключиться и опять. И это может быть даже несколько раз. И вот в таких древних монастырях порой даже больше 2 часов и не спят. А вот такими урывочками организм, как и питаться урывочками такими, а не так, один раз и сразу на сутки. То есть мы не верблюды, у нас вот эти горбы не выросли, и заполнять некуда. Поэтому есть такой совет это делать урывками. Особенно во время заседаний. Самое хорошее для современного человека. Вот. Заседание закончилось, сразу просыпаешься. Как только замолк докладчик, сразу просыпаешься. Это вот есть такое, кстати. Теперь это сон, препятствие к молитве. Видите, преподобный увязывает эти две вещи, потому что сон, он мешает молитве. Вот, а теперь, какие бывают препятствия молитвы? Начнем наблюдать и найдем, что, когда по глазу духовной трубы, то есть колокола, видимо, собираются братья, то тут же невидимо стекаются душевные враги. Вот звонят в колокол, народ пошел в храм, да? Колокола звонят. Но тут же и враги, душевные враги. Они приступают к постели, когда мы встали, и шепчут нам: подожди, пока кончатся начальные песни, и тогда пойдешь в церковь. Вот, кстати, в монастырях действительно это очень наблюдается. На начальные молитвы не идут, потому что там немножко такое послабление. А, подожди еще немножко, потом пойдешь. Ну, по нашей практике городской. Ну, часы-то начинаются 8:30, а литургия в 9. Так просыпаешься, знаешь, что 8:30 уже пора идти. А ничего там, пока часы прочитают, ты свечку успеешь еще взять, поставить. Служба-то настоящая с 9. А это там чтец пробубнит, а ты проспишь. Вот, и вроде все хорошо. Второе препятствие к молитве. А реально скажу, без вот этой предварительной части начальных молитв, без этих же часов, ты потом сразу не войдешь в литургийную молитву. Это же все не случайно. Почему нужны и домашние келейные молитвы, и все? Ты постепенно входишь в это молитвенное состояние, а сразу с корабля на бал не получается. Другие, предстоящих на молитве, все, ты все-таки проснулся, встал, и ты уже на молитве стоишь. Они погружают их в сон. То есть вот то, о чем мы только что говорили. Тут же хочется спать. Едва ли есть какой труд на земле, при котором так хочется спать, как на молитве. Вот здесь очень сильное такое искушение на сон. Иные, имеется в виду враги, производят сильные и безвременные движения в животе. Не чувствовали? Как только начинаешь молиться, бурлит. Вот в животе что-то начинаются, какие-то процессы. Я не знаю, как это с точки зрения, как астрология или что. Вот учение о животе, да, желудке и так далее. Но вот какие-то там начинаются процессы. Вроде им не время, в конце концов хочется в туалет. Только встал на молитву, все уже начал, надо в туалет. Вот все, там вдруг какие-то процессы пошли. Это преподобный говорит, что от врагов. Ну, враги, понимаете, враги молитвы. Те, кому не надо, чтобы мы молились. Иные побуждают заводить в церкви разговоры. Ну, слушай, я ее уже 3 недели не видела. А как у нее сноха-то на сносях была? Надо же узнать, что, все ли нормально. Вот как. Ну, так тихонько шепнуть на ухо, там, услышать. Вот. То есть сразу появляются поводы к разговору. Тем более вдруг кто-то заходит и не так себя ведет. Надо же ему подсказать, как себя надо вести. Все, у нас масса поводов говорить. Дома, в домашней молитве сразу сыпется распоряжение. Мать молится, и как генерал во время сражения. Он там стоит на этом холме и дает распоряжение, адъютанты там бегают, передают. И вот так, значит, молящаяся. У нее сразу все кипит, весь процесс пошел. Она управляет этим процессом, дает распоряжение во все стороны. Другие отвлекают ум наш в скверные помыслы. То есть все-таки молимся, и тут начинаются скверные помыслы. Причем всякая гадость. Вот не на молитве же. Оно даже, причем в другое нормальное время, нет этих помыслов. Вот ты просто работаешь, да? Ты едешь там в автобусе, еще что? У тебя нет этих скверных помыслов. Ну как стал на молитву, как будто ты самый великий негодяй, как будто ты самый какой-то мерзавец. Откуда только этим мыслям браться? Иные заставляют нас, как изнемогших, опереться о стену. Ну что греховного-то в этом? А фактически, даже не потому, что ты устал. Устал, если ты оперся в... Оперся, если ты устал, в этом ничего плохого-то нет. А здесь не от этого. Ты не устал еще. Ты знаешь, что ты будешь молиться, что ты правила дочитаешь. Но тебе надо как-то увильнуть. Так, а ну-ка прислонюсь к столу. Так, на 1 минуту присяду. Потом все остальные молитвы стоя дочитаю. Вот появляется желание каких-то вот таких всякого рода действий. Некоторые же возбуждают в нас во время молитвы смех, чтобы через сие подвигнуть Бога к негодованию на нас. Вдруг вспоминается что-то смешное. Надо сказать, что это бывает редко. Я не знаю. По-моему, это бывает редко. Но бывает, но метко. Вы знаете, такое бывает даже, например, на клиросе в храме. Когда вдруг смешинка в рот попала, и они все-таки поют. Но ведь когда человек говорит, но говорит через смех. Другие же это слышат. То есть получается очень мерзкое такое явление, как, смотрите, он здесь говорит, чтобы подвигнуть Бога к негодованию на нас. То есть тогда уже начинает нас смешить этот дух. Вспоминается какая-то смешная история, какой-то казус, вот такие дела. Иные побуждают нас от ленности спешить в псалмопение. Ну, действительно, в школе, там, в начальных классах замеряют количество слов, ну, на скорость чтения, да? А вы попробуйте замерить скорость чтения на псалмопении. Например, когда шестопсалмы или кафизмы читаются. Ну, просто ради интереса. А потом, в естественном разговоре с кем-нибудь, попробуйте такое количество слов в такой же промежуток времени произнести. Там не в разы, там в порядке. Когда мы разговариваем, мы не можем так быстро говорить. Но когда с Богом, то тут получается просто невероятная какая-то фантастическая скорость. Помню, служил там с одним сослужителем. Тот читает «Три святой поотче наш». Ну, «Три святой поотче наш», ну понятно, любой батюшка же знает. Он его читал так скоро, что не только ты не успевал креститься при этом в нужные моменты, не только ты не успевал там какие-то поклоны сделать, не только ты не успевал языком проворочить. Мысль, даже молитву, которую ты знаешь наизусть, мысль твоя не успевает за его языком. Вот такие рекорды, они достойны книги Гиннесса, но не книги «Жизни на небесах». Это невероятно, что-то происходит с нами по скорости. Другие убеждают нас петь медленнее от самоуслаждения. Смотрите, Леша, куда ни кинь, всюду клин. Другие, наоборот, начинают очень медленно и важно. И начинается самоуслаждение. Самоуслаждение псалмопением. Ну, надо понять, что особенно те люди, о которых преподобный говорит, они же в театры, концерты не ходят. Они даже духовные концерты не слушали, кто им там их преподносил. И тогда начинается вот таким образом восполнение вот этой чувственности. Не чувствительности, а чувственности. Когда мы намеренно тянем, наслаждаясь голосом, наслаждаясь, может быть, даже какой-то мыслью, может быть, какой-то важностью, может быть, какой-то искренностью или ревностью и так далее. Вот это тоже порицается преподобным и указывается им как нечто, что внушается нам, противниками молитвы. Поэтому молитва должна быть проста и безыскусна. Она должна быть естественна. Она должна быть естественным движением души. Человек общается с Богом. Ведь опять, когда мы разговариваем с человеком, ну уж очень надо быть артистом, чтобы уж очень артистично разговаривать. Даже артистов, вплоть до народных артистов, я видел, в бытовом общении порой говорят очень безыскусно. Даже думаешь, неужели народный артист? То есть никакой вот этой вычурности, никакой игривости нет. Вот так и с Богом. Ее не должно быть. Мы не должны в этом смысле играть перед Богом. Не должны самоуслаждаться. Вот это о молитве и псалмопении в соборе братьев. Эта ступень для нас очень важная, потому что мы верующие, все молимся, молимся в домашней молитве, молимся в церковной молитве. И видите, здесь, ну вот я тут посчитал, 9 врагов этой нашей молитвы, которые на нас нападают и тем, другим, третьим, девятым способом мешают и препятствуют нам чисто и беспрепятственно молиться Богу. Кто приобрел похвальное дело молитвы, тот приближается к Богу и избегает бесов. Вот мы часто жалуемся, что мы не можем их избежать, ну потому что не приобрели вот эту самую молитву. Ступень 20. Ступень 20. О бдении телесном. Бдение. Кстати, апостол Павел в посланиях тоже среди добродетелей упоминает бдение. О бдении телесном. Как мы через него достигаем духовного и как должно оное проходить? Земным царям предстоят иные просто и без оружия. Другие с жезлами, иные с щитами. Ну, немножко не наш опыт, да, мы с вами никто земным царям не предстояли, не видели даже, как это происходит. Некоторые же с мечами. Преподобный говорит, великое несравненное превосходство первых перед последними. Ну, то есть те, кто должны не по форме, а просто так могут прийти к царю и с ним говорить. А остальные, как я понял его мысль, они должны предстоять по форме. Ну, это были офицеры, это были военачальники, рядовые воины, это особенно перед ними не предстояли, всякие там графы, бароны и прочие. Чтобы предстать перед царем, они должны были вот по такой форме. И большое превосходство имеет первые над последними, потому что первыми бывают обыкновенно сродники и домашние царя. Так бывает у земных царей. Дальше преподобный начинает рассуждать о тех, кто предстоит царю царей, то есть Богу. Ведь мы предстоим Богу. «Придите, — говорит теперь, — и увидим, как и мы исправляем предстояние наше пред Богом и царем в вечерних, дневных и ночных молитвах». Акцентирует, кстати, внимание на ночных молитвах. Некоторые воздевают руки на молитву в вечерних и всеночных бдениях, как невещественные и чуждые всякого попечения. То есть это те, кто предстал ни с чем. То есть он родственник Бога, он друг Божий, он сродник Божий. Он предстоит перед ним ни с чем, как невещественный, ничем не обремененный. Другие же предстоят тогда Богу с псалмопением. У этих, видимо, если по этой идти аналогии, у них уже какие-то там жезлы или щиты с псалмопением. Разницу еще пока не чувствуете? Ведь псалмопение – это вроде предстояние перед Богом. Да, это предстояние перед Богом. Вот дальше прочитаем, потом обсудим. «Иные трудятся в чтении священных писаний». Иные по немощи, но мужественно борются со сном посредством рукоделия. Иные, упражняясь в размышлении о смерти, хотят через это приобрести умиление. Из всех сих подвижников первые и последние упражняются в боголюбезном бдении. Вторые – в исправлениях общим всем монахам. Прочие шествуют низшим путем. Однако Бог приемлет дары и ценит их, смотря по расположению силы каждого. Ведь если перед царем предстают люди, он же всех принимает, всех жалует. Вот и люди бывают разные по своей близости к Богу и, соответственно, по своей способности Богу предстоять. А иные предстоят псалмопением. То есть они не могут просто так. Вот, ну, даже так сейчас слушайте, да, и каждый, наверное, на себя немножко примеряет. Если без молитвослова, без псалтири, без еще чего-то, ну, я тогда и без молитвы. То есть я не могу предстать пред Богом ни с чем. Хорошо, тогда представать перед Ним с чем-то. Пусть вот этим щитом или мечом, как тут он сравнивает, будет псалтирь, будет молитвослов. Иные же, говорят, трудятся в чтении священных писаний. То есть пока они читают священное писание, там Евангелие, апостолы, другие тексты священного писания, их душа тоже пребывает с Богом и перед Богом находится. Иные, говорит, по немощи, но мужественно борются со сном посредством рукоделия. Вот это интересно. То есть речь идет о добродетели бдения. Один может просто не спать, вот он с Богом и все. Другой может не спать, читает псалтирь. А третий, он не может просто перед Богом стоять, он и не может читать псалтирь. Он заснет. А бдить надо. Тогда он берет рукоделие, начинает что-то делать. Ну, желательно даже труд такой неумственный, может быть. Что-то там колотить, шить, не знаю что. Вот человек что-то делает и за счет этого не спит. Наверное, это далеко от практики многих из нас. Кто-нибудь скажет, я что, глупый? Ну да, потому что мы не знаем ценности бдения. Что такое бдение? Бодрствовать пред Богом. Не спать. Не спать перед Богом. Не просто не спать. От этого таблетки от бессонницы берут. А перед Богом не спать. Да, и вот в этом тоже есть. Если уже не можешь по-другому, ну, значит, бери что-нибудь делай. Но и это ты делаешь, ты же знаешь, для чего ты это делаешь. Ты делаешь это не потому, что это дело неотложное, и тебе обязательно это сейчас надо сделать. А ты это делаешь ради Господа, чтобы не спать пред Господом. Иные упражняются в размышлении о смерти и через это приобретают умиление. Этих последних преподобный ублажает, как и первых. Ну, действительно, наверное, нам мало доступно. Помышляя о смерти, умиляться, сокрушаться и этим размышлением, причем о смерти не в смысле страх смерти, а в смысле, что я предстану перед Господом. И когда я думаю о том, что я предстану пред Господом, тогда мне уже не до сна. Тогда у меня сразу возникает проблема. Мне надо себя привести в порядок. Да? Вот если мы знаем, что сейчас нам надо пойти к начальнику, нам не до сна. Мы суетимся, нам надо себя привести в порядок. В тот порядок, в котором можно предстать пред начальником. Вот здесь тоже, когда мы предстаем перед Богом, то думаем об этом, то тогда мы стяжаем умиление. И тогда нам не до сна, тогда мы можем бодрствовать пред Господом. Вот, это предстояние перед Богом. Мне кажется, многое из того, что мы раньше прочитали и обсудили, нам более-менее понятно. И более-менее мы в этом упражнялись. А вот так на честность, ну, не переходя там, не надо сейчас говорить о себе лично. Вот, мы вообще старались приобрести добродетель бдения. Подозреваю, что далеко не каждый. Что даже, может быть, и не слышали об этом. Мы не досыпали часто, да? Это все знают. Ну, какая мама досыпала, когда у нее грудной младенец? Понятно, не досыпала. Вот. Кто-то знает, что такое бессонница, вещь достаточно неприятная. Иные какие-то способы. А вот бдить пред Господом – это очень святая добродетель. Блажен все жених, грядет, как дальше? Полунощи. И блажен раб, и гоже обрящет бдяще. Вот это очень хорошие слова, это из полуночницы. Есть такая служба, полуночница, есть вечерняя, есть утренняя, есть полуночница, которая совершается в полночь. И одним из центральных является вот эта молитва, она даже поется на распев: «Се жених грядет полуночь, и блажен раб, и гоже обрящет бдяще». Это великая добродетель. Очень советую, попробуйте. Попробуйте хоть немножко, хоть чуть-чуть.
Поспать в 6,
да, что-нибудь такое. Ну как?
Это не
деньги?
Церковная служба, это не деньги?
Нет, это церковная. Вот мы только что прошли ее, там 9 врагов на нас нападают. Ну, церковная служба тоже бывает бдение. Да, бывает всеночное бдение. Но тут... Это наши литургисты с печалью пожимают плечами. Особенно летом, солнце еще высоко, теплый летний вечер, батюшки, народ довольный, сыплют из храма, только что отслужили всеночное бдение. Как же получилось-то? Вот. Всеночное бдение. Бдение, оно вообще всеночное бдение надо начинать в час ночи. По уставу. И служится оно до утра. Вот тогда всеночное, это значит всю ночь. Вот что такое всеночное бдение. Когда всю ночь. Но всю ночь, это, согласитесь, это много. Это много. А мы всеночное бдение там с 5 до 7 отслужили. Там, некоторые даже с 4 до 6. Вот, уже отслужили, все, отбдили. Вот. То есть, понятно, служба так называется, но она фактически не имеет этой добродетели, бдения. Она имеет какую добродетель и пользу? Ну, это молитва была. Как бы то ни было, мы помолились, да? Мы вечером были в храме, мы помолились. Но сказать, что это было бдение, это, ну, я не знаю, с какой стороны. Только ли чисто из названия. Да, название есть такое в этой службе, всеночное бдение. А бдение все-таки это бдение. Я в молодые годы своего служения вместе со многими достаточно критически, даже осудительно относился к митрополиту, а позднее патриарху Сергию Строгородскому, за его декларацию, за его этот своеобразный союз с советской властью, ну и так далее. Потом как-то мне удалось прочитать его жизнеописание. И в течение всей своей жизни, не один раз, а в течение всей своей жизни, каждую ночь, я сейчас не помню точно, там в 3 ночи или во сколько, он просыпался и какое-то время молился. Ложился и спал дальше. И это было всегда. После этого я, по крайней мере, перестал худо о нем говорить. Я понял, не мне его судить. О чем эта душа молилась каждую ночь Господу? Был он прав или не прав? Это рассудит история. Я и сейчас некоторые действия, может быть, не считаю вполне правыми. Но это действия. О действиях мы и должны судить, чтобы, там, может быть, не повторить какие-то ошибки и так далее. А вот о человеке, не трогай человека. Ну а такой, как Иоанн Максимович, знаете, да, сан-франциский, шанхайский, у него несколько этих титулов. Еще когда он молодым был монахом, он был ученым монахом, и он был там, не помню кем, воспитателем или проректором кем-то в семинарии. И он всю ночь, как правило, ходил по коридору, там следил, инспектором, вот он кем был, инспектором, за порядком. Семинаристам как-то любопытно было, что он не спится-то ему, спал бы, ну, им-то, соответственно, тогда как-то свободнее, а то что делать? Заглянули к нему в келью. И с удивлением обнаружили, что там нет кровати. Вот просто никакой. Ни пышной, ни аскетичной. Просто никакой. На самом деле, со дня монашеского пострига до своей кончины, порядка 40 лет, он ни разу не лег спать. Вообще. жил в миру. Вот это стопничество, которое, я думаю, нисколько не менее стопничество Симеона Стопника, который 46 лет был на столпе и даже родную маму не принял, не встретился с ней. Этот, наоборот, жил целиком в миру. Вот. Он вообще не ложился спать. Он прислонялся к стене, присаживался еще как-то, но никогда не позволял себе лечь. Но это, конечно, особый случай, это особый подвижник. Он был чудотворец, как известно, еще и при жизни, и посмертно, от мощей очень много чудес. Рассказывают случай, однажды один человек, его духовное чадо, ученик, тоже стал священником, он-то уже был опытным, маститым, епископом в то время. А тут молодой батюшка, ну и как молодые, они же часто своим духовникам, духовным отцам подражают, тот тоже решил не спать. Тоже решил не спать, и через некоторое время стали происходить чудеса с ним самим. Об этом доложили святителю. Тот быстро дал ему свое святительское благословение спать. Вот. Понятно, если у Иоанна Максимовича это был подвиг бдения и дар Божий, и совершались чудеса Божьи, то этот еще бы чуть-чуть и попал бы на психбольницу. Вот и все. Весь бы результат, которого бы он добился. Поэтому здесь, конечно, очень важна духовническая сторона, чтобы такого рода упражнения согласовывать своими духовниками. И если это слово кого-то как-то затронуло, то мой сразу вам совет. Конечно же, согласовывайтесь с духовником. Потому что здесь эта ступень-то 20-я уже. Это упасть, знаете, как можно. Да, тут вплоть до того, что и повредиться умом можно. Вот, то есть это уже, ну, высокие ступени. Это уже не то начальное, что мы отказаться от мира, плакать о грехах, это понятно. А вот здесь это уже, ну, такие ступени. Бодрствование, бодрственное око, говорит преподобный, очищает ум. Долгий сон ожесточает душу. Бодрый инок — враг блуда, сонливый же друг ему. Кстати, простите за нескромность, но все блудные искушения сонные, они происходят утром. Они никогда не бывают, кстати, от 10 до 12. Вот самое идеальное время – лечь спать в 10, самый правильный сон. А в 12 – на бдение. Все жених грядет в полуночи. Пришел жених, Христос. Немножко пободрствовать с ним, дальше спишь. Вот. А когда уже, в принципе, твой организм свое получил, а ты спишь дальше. Вот тут все эти блудные сновидения, истечения, все на свете. Вот это происходит в это время. Вот, поэтому задерживаться не надо. Бдение есть погашение плотских разжений, избавление от сновидений. И, кстати, вообще вот все эти наши пустопорожные сны в подавляющем большинстве снятся утром. Вот вы заметили, пустой сон, да, ненужный сон, проснулись от сна, утро, а чтобы ночью, гораздо речи, ночью кошмары бывают, это бывает, вот. Бдение есть погашение плотских разжений, избавление от сновидений, то есть если ты вовремя встал, у тебя не будет этих ненужных снов. Исполнение очей слезами, умягчение сердца, хранение помыслов, лучшее горнило для сварения принятой пищи, во еще как, и укрощение злых духов, обуздание языка, тебе не захочется много болтать, и прогнание мечтаний. А человек сонливый, который не бдит, а спит, он приобретает мечтания, многословие, злые духи над ним легче действуют, и даже пища не переваривается. Но здесь еще много интересного. К вопросам перейдем, а то нас всегда очень рано просят освободить. К вопросам, да? В принципе, ну все равно не прочитаешь, все читайте сами. Вот. Идея понятная, да? Итог. Вошедший на эту 20-ю ступень принял в сердце своем свет. Видите, у него каждая ступень итогом таким, итого, в результате. То есть тот, кто стяжал бдение, он принял в сердце свет. А вот если сравнивать с теми первыми ступенями, результат другой. И если у нас в душе нет света, значит проспали. Проспали свой свет. А вот через бдение человек приобретает незримый свет. Вот 20 ступеней. Дальше с помощью Божией даст Бог завтра на следующей ступени. Вопрос, да? Ну, пожалуйста, у меня уже есть записки.
Это ступень
Божия,
которая
прощения, у нас мало времени, много вопросов. Краткость, четкость вопроса.
Но
у нас сейчас все время уйдет на это.
Ну, в общем, наше послушание, оно в этом времени, оно может как-то прибавляться, или все то же самое остается?
Как тогда и как сейчас?
Да.
В духе все то же самое, формы меняются. Формы и сейчас различны, я уже это много раз подчеркивал. И сегодня есть монахи, и сегодня есть священники, и сегодня есть люди мирских профессий. Формы различны, мы не можем всем навязать одно и то же, это было бы неправильно. Суть всем одна и та же, выйди, народ мой. Это первая ступень, я бы не хотел сейчас возвращаться, мы это подробно обсуждали, отречение от мира. То есть все мы должны уйти от греховного мира. А формы, как это происходит, они имеют и исторический какой-то контекст, и сословный контекст, и даже сегодня это по-разному. Одни уходят из мира, уходят в монастырь. Другие уходят из мира, идут в мир с проповедью Евангелия. Третьи остаются в мирских делах, вплоть до бизнеса. Но и там живут для Господа. Так что формы различны. А внутреннее содержание одно. Царство Божие у всех одно. Ну, не знаю, может быть, вы хотели немножко еще что-то другое слышать. Что почитать, чтобы подробнее узнать о Божественной литургии с пояснениями более доступно? Читал отца Серафима Звездинского совсем немного. Ну, о литургии очень много книг самых разных. Есть «Новая скрижаль», есть творение Симеона Солунского из средних веков, есть тайноводственное слово в литургию преподобного Иоанна Кавасилы, очень хорошее. Есть современные, скажем, о Евхаристии протоиерея Александра Шмемана, хорошее слово. Но вот самые разные, да, есть Серафим Звездинский, есть обычный закон Божий, где тоже об этом говорится. Есть, скажем, архимандрита Киприана Керна, хорошая книга о литургии. Тут уже у каждого свой уровень, на каком уровне он познает литургию. Или, допустим, служитель, которому интересно, какое песнопение, после какого и что и почему, что обычно мало волнует человека, стоящего в храме. Кстати, у того же отца Александра Мини есть тоже слово о таинствах и о литургии, именно на широкий круг читателя. Есть, наконец, Николая Васильевича Гоголя «Рассуждение о божественной литургии», тоже очень хорошее. Вот там эти старцы оптинские немножко тоже в чем-то критиковали. Вот. Но это не значит, что книга плохая, она в целом тоже очень хорошая книга. Ну, то есть много такого рода книг, на вкус и цвет разные. Архимандрит Тихон Шевкунов написал книгу очень интересную «Не святые святые». Не приходилось ли вам встречать в жизни людей, про которых бы вы могли сказать «Не святые святые»? В значении отца Тихона Шевкунова, конечно, могу. Ну, тоже уже не 10 лет, не 20. Вот. Очень много людей и много встреч. Только в отличие от отца Тихона Шевкунова, я считаю, что все христиане святые. И не надо их называть не святыми. Не святые люди, только вне церкви. А если человек в церкви, он уже святой. Святой – это не значит безгрешный, это не значит праведник. А он традиционным вот этим термином пользуется и в результате создает, ну, немножко такую даже, ну, какую-то эквилибристику слов. Не святые, святые. А почему нам стесняться? Апостол Павел пишет святым в Коринфе, святым в Эфесе, там, святым в Красноярске. А вы знаете, вот, кстати, когда действительно приедешь в Коринф, вот в Коринфе я в прошлом году был, в Фессалониках был, вот. Интересно, чтец говорит, к фессалоникийцам послание святого апостола Павла чтение. А ты в Фессалониках, вот они, фессалоникийцы. Вот красноярцам послание святого апостола Павла чтение. Там и дальше называют их святыми. Вот, так что в этом смысле да. А то, что он говорит о таких подвижниках. Кстати, о всяких он говорит. Конечно, да, таких. И слава Богу, даже много. То есть в этом отец Тихон не оригинален, он оригинален в том, что ему удалось очень, ну, мне кажется, литературно удачно написать эту книгу. А подобные встречи, я думаю, и у вас, у очень многих были. Как реагировать на алкоголизм отца? Как относиться лично к нему? Лично к нему по пятой заповеди «Чти отца твоего и матерь» в первую очередь. Это никакое не дает основания не чтить отца своего. Алкоголизм – это грех, который не наследует Царство Божие. Сказано, не обманывайтесь, пьяница Царство Божие не наследует. Это не что-то такое, ну так, шалит немножко. Нет, нет, это грех, который ведет в ад. Земной, а потом и преисподней. Так что реагировать молитвой и всяческими усилиями помочь ему от греха освободиться. Подскажите, пожалуйста, а как преодолевать и бороться с нечувствием, о котором говорится... Ага, а там что, мы ничего не прочитали, как его преодолевать? Он больше его характеризовал, чем... Но он же говорит причину нечувствия. Это длительное пребывание в грехе. И орган отмирает. Значит, не надо быть в грехе. Вот в первую очередь нечувствие. Не надо жить в грехе, не надо пребывать в грехе. Тогда мы не потеряем чувствительность. А если мы упражняемся длительным пребыванием в грехе, например, долго кого-то не прощаем, долго обижаемся, долго курим, долго сквернословим, уже давным-давно причащаемся на работе, все равно материмся. Вот это длительное пребывание в грехе делает нас нечувственными. Так что вот один ответ я вам все-таки дал. Это не пребывать в грехе. Не все одобряют сбор на молебен 22 апреля. Как вы оцениваете это мероприятие? Ага, так и знал. Вот. Как служитель церкви, повинуюсь, выполняю. И в Абакане тоже был крестный ход. Он имел все признаки пасхального крестного хода, который был совершен вокруг кафедрального собора. Святитель прочитал молитву, которая была рекомендована свыше. Молиться за веру – это, конечно, нормально. Но данная ситуация, все понимают ее политизированность. Я думаю, и вопрос связан с политизированностью ситуации. Понятно, что все, что касалось осквернения святынь, однозначно. Это есть грех, это большой грех. Святыни не должны быть в поругании, святыни не должны оскверняться. Это совершенно однозначно. Вот. А вот политизированность, я позволю себе попросить у вас разрешения не комментировать. Вот. Потому что политика есть политика. Я бы не хотел. И в политике всегда выявляются все негативы. Это вот всегда так. Причем со всех сторон. Здесь как будто идет соревнование выставить себя не с лучшей стороны. Поэтому политизированности, конечно, следует максимально избегать. Вера должна быть чиста, должна быть свята. Вот. Мы должны защищать своего первосвятителя, безусловно. Вот. Даже если в чем там у него что и есть. У него есть духовник и так далее, есть собратья архиереи. Вот. А вот такое оголтелое публичное, конечно, обсуждение всего и вся, это не есть хорошо. Как православному человеку относиться к масонам? Масоны – это, навряд ли кто-нибудь знает до конца, что это. Вот. В любом случае, масоны – это организация, чуждая христианству, зловредная и бесовская. Вот. Поэтому у христиан с масонами ничего общего быть не должно. Масоны, конечно, покупают тем, что они позиционируют себя как просветительская организация, которая у них главные лозунги какие? Свобода, равенство и братство. Да? Мы под этими лозунгами, большинство, кажется, здесь находящихся, выросли. И имеем опыт, как жить при свободе, равенстве и братстве. Вот. Поэтому все вот эти либеральные позиции, вроде хорошие, а правда свобода, равенство, братство. Но ведь тут надо сразу свобода кого и от чего. Свобода у них – это свобода всем земным страстям. Ограничение одно – моя свобода не должна посягать на свободу другого. А нет ограничения, что моя свобода – это разнузданное служение греху. Вот. Братство, подлинное братство может быть только во Христе. Я двумя руками за братство, но я не знаю иного братства, кроме как во Христе. Да, жизнь создает другие братства, скажем, одногруппники. Ну, на войне я не был, однополчане, да. Жизнь тоже создает своеобразные такие братства, и это нормально, это нормально. Но подлинное братство только во Христе. Равенство существует только одно единственное – перед Богом. А больше никаких равенств я не знаю. Перед Богом мы все равны. Могут ли быть родители равны перед, с детьми? Может ли быть бригадир равный с рабочими? Может ли директор быть равен с учителями? Может ли главврач быть равен с врачами? Естественно, нет. Может ли там пастор быть равен с паствой, там епископ со священниками? Конечно, нет. Мир устроен иерархично. А равны мы все перед Богом. Вот здесь я не скажу, а я пастырь, а я начальник, а я директор, а я епископ, а мне вроде как немножко можно, а тебе нельзя. Вот тут нет. Перед Богом мы все равны. Они же не проповедуют равенство перед Богом. Они именно проповедуют равенство, разрушающее жизнеутверждающую в мире иерархию. Даже животный мир, птицы, даже кристаллы в неживой природе, они имеют свою иерархию, свою структуру. Они бесформенную амебу, не бесформенную массу аморфную.
И братство, если честно, понимают, они
говорят. Ну да, мы в этом братстве.
А все остальные
да. Поэтому, ну вот так. К сожалению, не сразу справились с этим искушением и многие наши православные. И сейчас этим пропагандистам масонства на это апеллируют, что многие выдающиеся деятели нашего Отечества 18-19 веков вступали в масонские ложи. Ну, действительно, это так. Было это. Но вместо того, чтобы сказать, что в этом они были неправы и поступили так, скорее всего, по какому-то недоумию, что ли, что они просто недооценивали, недопонимали, хотя там тоже Пушкин, Суворов там и так далее, а вовсе не то, что эти великие имена теперь для нас являются аргументом, что масонство это хорошо. И все хорошее, что эти люди сделали для Отечества, они сделали не потому, что они вступали в эти ложи, а потому, что они это делали и... А масоны просто ими попользовались. И им, кстати, нужны. Они и сейчас так делают. Они многих авторитетных, интересных людей пытаются вовлечь, чтобы потом... А этот человек был масон. Ты же его уважаешь. А что ж ты теперь хочешь? Это лукавство. На это лукавство в 18-19 веке не сразу смогли ответить наши отцы. Но потом все-таки, как говорится, разобрались, и позиция стала все-таки однозначной. Имеющий, как не имеющий, а как тогда вступать в брак? Ведь это тоже забота. Привязанность к человеку занимает ум молитвы и так далее, стяжательство. Да, весь набор. Вступать в брак надо, как в Царство Божие. Венчание начинается со слов «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа». А у нас брак – это игра страстей. Сначала чисто плотских, гормональных, а потом всех остальных, как тут перечисляется, стяжательство там, и тогда некогда молиться, и все такое. Брак – это в том числе и семейная молитва, и домашняя молитва, и совместное хождение в храм, и совместное всей семьей причащение, и так далее, и прочее. И настоящий брак, он не мешает молиться, а он учит молиться. Я это знаю по опыту. И по опыту семьи, в которой вырос, и по опыту семьи, которую Господь благословил создать. Вот. Это совершенно однозначно. Причем именно в семье ты так научишь молиться. А ну-ка, чья молитва со дна моря достает? А как стать матерью вне брака? Так что брак вовсе не только, как здесь пишет, занимает ум молитвы, а он учит молиться, и очень сильно молиться. Еще многие монахини позавидуют, и, может быть, еще пусть поучатся у мамочки молитве, как та вымаливает своего сына, своего ребенка и так далее. Поэтому в брак надо вступать как Царство Божие, а не как в игру страстей. Когда человек вступает как в игру страстей, он так же из нее и вылетает. Просто страсть влюбленности превращается в страсть ненависти, и все рассыпается. После физической смерти супруги будут ли вместе, как Петр и Феврония, или по слову о Царстве Божьем, не женятся, не посягают? Все по одному, каждый сам за себя. Да, это тема, которую, если честно, супруги не любят. Они как-то так, быстрее эту страницу дальше читать. Потому что как, что, мы там уже будем, никто, да? Петр Феврония вместе, они вообще-то здесь, в гробнице вместе. Вот. А вот как там в раю, ну, когда будем, тогда увидим. Да, Господь сказал, что там не посягают, не женятся и так далее, не выходят замуж. То есть брака, как продолжение человеческого рода, там, безусловно, не будет. А вот говорить, что там не будет любви, это я не могу сказать. Любовь, апостол Павел прямо говорит, что даже вера и надежда, они имеют свое время. Вот сейчас мы не можем жить без веры и надежды. А вот любовь, она пребывает вечно. Бог есть любовь, а любовь – это же не что-то абстрактное. Любишь ведь кого-то. Поэтому я не думаю, что тех, кого мы полюбили при жизни, и это не обязательно брак, друзья, родные и так далее, что мы там уже вот будем как ангелы Божии, нам все равно, я тебя не знаю и так далее. Я думаю, вот такая ситуация, это не ситуация Царства Божия. Я там не был, но мне видится, что наша любовь освободится от страсти, от всего порочного, страстного. А сама любовь, она не может исчезнуть. И по слову апостола, она останется и пребудет вовек. И я думаю, что и любовь супругов тоже вовек. И в этом смысле брак приобщается вечности, и кольцо не имеет начала и конца. А как оно все будет конкретно, ну, через 100 лет поговорим. Часто говорят о послушании духовнику. Где граница этого послушания? Для духовника, для послушника. Ну да, это хорошая очень тема, и такая немаленькая, в общем-то. Время мало, тогда кратко. Послушание мне все-таки всегда, в первую очередь, хочется, и мы об этом уже с вами говорили, что послушание – это не покорность, а это послушать. То есть слушать, слышать. Надо уметь слышать. Некоторые духовники хотят господствовать, властвовать. От таких духовников опытные духовники даже предостерегают. Послушание – это все-таки не господство, не властвование, а это наставление и послушание, слышание. Связь должна быть все-таки очень духовной. Вот. Послушание – это великая добродетель, душу послушливую любит Дух Святой, говорит старец Силуан Афонский. Где границы? Ну, одна четкая граница – грех. Нельзя слушаться, если тебя подвигают на грех. Граница – это заповедь Божья. Никто не может тебе приказать нарушить Божью заповедь. Есть и духовное трезвение. Но потом границы – это спасительность. Как и говорится, избирай духовником только того, в ком ты уверен, что он заботится о твоем спасении. Если ему до твоего спасения есть дело, значит, он может быть духовником. Сейчас мы проявим послушание. Вот. Да, тут вопрос про послушание. Вот. Так что, да, границы вот еще этого послушания – это спасительность. То есть то, что служит к спасению. Но если, конечно, послушник будет, духовник сказал, а послушник будет думать, так, а оно для меня спасительное или нет. Все-таки ты однажды подумал, а потом ты уже слушаешься. А не так, что я каждый раз буду еще решать. Он скажет, а я буду решать. Тогда, по крайней мере, не лукавь и не говори, что ты послушный. Тогда ты просто, ну, услышал, взял на заметку. Но это не есть послушание. Послушание – это в том числе делать то, чего тебе не хочется. А ответственность за это несет уже на том, кто это послушание возложил.